Провести точную диагностику и вернуть зрение – важная задача, которую по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Здравствуйте, в эфире программа «Антиэйдж-медицина». С вами я, Елена Женина. Гости моей сегодняшней программы – Якушева Евгения Викторовна, доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. Первого момента имени Сечного, клиники головной боли имени Вейна. И Ильницкий Андрей Николаевич.
Здравствуйте.
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии. Член правления Европейского общества гериатрической медицины, член Совета Международной ассоциации геронтологии и гериатрии. И говорить мы сегодня будем, да, еще член Европейского международного общества по изучению головной боли. Говорить мы сегодня будем о голове, о памяти и о влиянии возраста на память. Есть ли корреляция и как избежать как раз влияния возраста на память, старения памяти и старения головного мозга? И возможно ли это? Давайте, наверное, начнем с того, что же такое все-таки память и какие нарушения у нас возникают с возрастом, связанные с памятью.
Ну, знаете что, вообще говоря, вот я бы сказал, что возраст, человек не должен чувствовать своего возраста. И если старение проходит нормально, так называемое здоровое старение, то проблем с памятью быть не должно. Другой вопрос, что это не всегда часто вот, случается в жизни. Что мы видим вот, в практике чаще всего? Мы видим явление, которое всех беспокоит. Это называется доброкачественная возрастная забывчивость. Возникает она после 40 лет, когда человек начинает, скажем, искать очки, ищет, а потом выясняет, что они у него на лбу.
То есть это нормально?
Это нормально. Это свидетельствует о том, что, скорее всего, человек устал, или это бывает после перенесенного гриппа, когда мы немножко истощаемся. И что самое главное, вот эти изменения, они долговременные, и они не нарастают, вернее, не нарастают с течением времени. То есть они вот просто есть и есть, и не снижают качество жизни. Так что вот это та вещь, которая многих пугает, но это все совершенно нормально. А вот когда нужно задуматься, задуматься нужно тогда, когда у человека появляются какие-то странности, связанные с памятью. Вот странность. Ну, например, есть дедушка, вот я очень люблю вот такие, именно этот пример, да? Есть дедушка, который любит своего внука, души в нем не чает, помогает ему учиться, материально помогает, и вдруг забывает поздравить с днем рождения. Странность – странность. Но в нашем обществе принято думать, что это просто вот, ну, возраст. Мы очень многое списываем на возраст, а на самом деле здесь нужно ставить диагноз. Вполне возможно, что вот эта странность – это проявление деменции. Вообще говоря, странность – это мое любимое слово, когда мы ставим какой-то диагноз. Вот когда появляется что-то странное, какие-то странные высыпания на коже, или странное поведение, или странные какие-то боли, непонятные явления, нужно обязательно идти к врачу. Это может быть все что угодно. Может быть онкологическое заболевание, может быть начало деменции, если мы говорим о возрастных, так сказать, вот изменениях. Так что вот странность –
а какие еще примеры странности вы можете привести? Ну, кроме того, что дедушка забудет день рождения любимого внука.
Слушайте, ну вот элементарный пример. Мы все говорим о том, что очень важно двигаться, кстати, для профилактики деменции. И важно двигаться, вот когда вы спрашиваешь вопрос у любой аудитории, сколько нужно двигаться. Все говорят 10 тысяч шагов в день, а вот неправильно. Правильный объем движений – это 150 минут в неделю аэробной физической нагрузки. То есть это быстрая ходьба, или бег, или плавание в бассейне, кто на что гораст, или работа на даче. Но если человек начинает двигаться, то он должен двигаться более 10 минут. Вот тогда это входит в копилку вот этих 150 минут. Вот это правильный объем движения. И есть пожилые люди, которые действительно любят гулять. Но когда вдруг человек исчезает из поля зрения, и вот иначе говоря, когда прогулка перерастает в бродяжничество, вот это и есть странность. То есть это часто, кстати, первое проявление деменции, когда человек, вот он гуляет-гуляет, и вдруг он пропадает куда-то, а потом появляется через несколько часов. Вот это тоже странность, которую вот мы часто наблюдаем.
Ну, я хотела бы немножко с другой стороны подойти к этому вопросу. Дело в том, что память и вообще исполнительные функции, рабочая память, оперативная память, так как мы планируем действия, это на самом деле очень многие люди включают в понятие памяти. Так называемые когнитивные функции. Функции, с помощью которых мы познаем, изучаем что-то, оперируем ту информацию, которую мы имеем. Так вот эти вот когнитивные функции, они на самом деле и когнитивные нюансы нарушения, они встречаются в практике любого доктора. Это, кстати, не только удел геронтолога, неврологов, психиатров, совершенно нет. Например, снижение памяти может быть на фоне железнодефицитной анемии, на фоне дисфункции щитовидной железы. И, конечно, в этом плане, если вдруг идет обращение к доктору там, той или иной специальности, конечно, нужно исключить потенциально обратимые нарушения вот таких когнитивных, поскольку это не только может быть память, просто это наиболее яркий, что ли, пример, и почему-то очень часто ассоциируется в молодом возрасте, что, скорее всего, снижение памяти – это, по всей видимости, речь идет о болезни Альцгеймера, хотя это не так. И если говорить о постепенном нарушении вот этих когнитивных функций, то это идет не сразу деменция, безусловно, хотя и позиция деменции не так выражено нарушение, когда у пациента деменция. Вот было проведено исследование в Америке врачей старше 70 лет. 95 тысяч врачей посмотрели, и оказалось, что 6 тысяч имело деменцию, более 6 тысяч, более 4 тысяч болезнь Альцгеймера, и у 11 тысяч было нарушение памяти и так называемое умеренное когнитивное нарушение. И вот если мы берем понятие когнитивное нарушение, то деменция – это тоже выраженное тяжелое когнитивное нарушение, хотя она тоже имеет стадии. Пациент с легкой деменцией может вполне выполнять свою деятельность, которую он делал до этого 30 лет подряд. Конечно, будут какие-то странности, он будет пытаться записывать, но определенный объем он может вполне выполнять, и не все, кстати, будут коллеги задумываться. Это первое. Но вот есть такое понятие, как легкие субъективные когнитивные нарушения. Это пациент работоспособного возраста, обычно 40-60 лет, который активно ходит к докторам. Как мы знаем, с деменцией люди чаще не обращаются, особенно запущенные. Как правило, это беспокоит родственников. Так вот, субъективные когнитивные нарушения – это тогда, когда пациент активно предъявляет жалобы, врач его смотрит ни в статусе, ни при общении, ни в профессиональной, ни в социальной деятельности, нигде не выявляются никакие изменения. Но при этом это его беспокоит. И на самом деле сейчас обсуждается, что эти пациенты находятся и люди в группе риска, и за ними нужно обязательно наблюдать. Но если у них нет потенциально, например, причин, которые могли бы привести к дальнейшему прогрессированию. Так вот, исследование групп таких людей показало изменения объективные на уровне нейрональных структур. В определенных структурах мозга изменения вещества мозга, серого и белого, это с одной стороны. С другой стороны, в перспективе определенный процент этих людей отмечает прогрессирование вот подобных нарушений. Они уже превращаются в легкие или умеренные. К слову, так называемый маркер умеренных когнитивных нарушений – та ситуация, которая, как правило, в течение 5 лет 50-70% из этих людей попадают в группу дементных людей. Это те, которые не могут найти вещи, которые, в общем-то, постоянно пользуются. Которые...
Положили.
Да, и это понятие старческой забывчивости, возможно, это более 70 лет, а речь идет о… или 80 лет, поскольку старость же у нас есть определенная градация. Так вот, умеренные когнитивные нарушения могут наблюдаться весьма в разном возрасте, они могут и в 40, и в 50 лет наблюдаться. И действительно, вот это четко совершенно та ситуация, которая требует внимательного отношения и коррекции. Потому что большинство докторов, я даже не беру неврологов, психиатров, геронтологов, это потенциально курабельная ситуация, если не речь идет о тяжело запущенной деменции. Вот это крайне важно понимать. И в итоге наша задача – это качество жизни этих пациентов. Это не возраст, а именно качество жизни их.
В какой момент родственники людей или мы сами должны озаботиться тем, что нам нужно все-таки, наверное, сходить к неврологу, да, и обратить внимание вообще на то, что у нас начинаются какие-то нарушения в организме? Мы сами вообще в состоянии это отслеживать, или все-таки критичность нарушается с возрастом и с угасанием когнитивных функций?
Ну, я бы вот ушел бы от вот такого определения возраста.
Угу.
То есть слово возраст, вот мне очень нравится, есть такое понятие эйджизм, дискриминация по возрасту. В нашем обществе это очень развито. То есть у нас, если уж человек в возрасте, да, ну там, 70 лет, значит, считается, что он там чуть ли... Вот мы сейчас одну книгу написали, будет скоро ее презентация, так и назвали. Книга о возрасте, продолжение будет. И я эту книгу надиктовывал одной журналистке, очень талантливая такая, которая, вот мы с ней разговаривали, много беседовали, и она мне прислала вот то, что она написала. И я обратил внимание на то, что она говорит пожилой, дементный, но ни разу вместе с этими прилагательными она не употребила существительное «человек». То есть это очень отражает ситуацию в нашем обществе. То есть у нас, если пожилой, то уж как-то он выводится за рамки жизни. Понимаете? Вот я бы так сказал. Поэтому вот ваш вопрос, он, я бы его помягче сформулировал. Угу. Я хочу поддержать коллегу, конечно, потому что в любом возрасте могут возникать проблемы с памятью. Но память, вот мы сейчас говорим о том, что память должна стать новым объектом антиэйдж-медицины. Потому что вот любая клиника антиэйдж, это не только косметология, конечно, не только, это еще и ожирение. Что вот в первую очередь, почему люди обращаются к специалистам в области антиэйдж-медицины, для того, чтобы похудеть. А вот многие сейчас все-таки начинают заботиться, их вот, беспокоит проблема памяти. Почему? Потому что такие люди появляются в семьях, появляются в жизни. И наша культура, поведение не знает, как с этим справиться. Ну, я вот очень простой пример приведу. Когда, допустим, есть пожилой человек с деменцией в семье, то родственники думают, что он то, что хочет слышать и понимать, он слышит и понимает, а то, что не хочет, он якобы забывает. То есть они начинают его обвинять. Он начинает вести себя агрессивно по отношению к этим родственникам, поскольку он не понимает, в чем суть этих обвинений, он просто не помнит. Поэтому память сейчас на повестке дня. И, в общем-то, вот я, может быть, так долго это все объясняю, но это важно, понимаете, это должно быть повесткой дня в обществе. Вот открываешь, я сейчас читал газету «Гардиан», там целая колонка есть, деменция и что с этим делать. А у нас люди понятия не имеют, что это такое. Вот деменция, я просто два слова хотел бы такой, мы, у нас не врачебная все-таки аудитория, такой мини-ликбез произвести. Деменция – это зонтик. Зонтик, под которым скрывается очень много состояний. И на первом месте, если уж мы говорим о проблеме возраста, на первом месте 50% – это болезнь Альцгеймера, для которой характерно медленное снижение памяти, но это, к сожалению, оно необратимое. Вот сейчас даже такое слово есть – альцгеймеризация старения. То есть много пожилых людей, и поскольку люди стали у нас стали жить дольше, то, соответственно, больше болезни Альцгеймера. Но дальше в этот зонтик входит еще так называемая сосудистая деменция. То есть если у человека есть повышенное давление, и он не принимает нужные препараты, то это постепенно приводит к развитию деменции. Дальше вот то, о чем коллега говорила, это большая группа обратимых деменции. Вот мне очень запомнилось, я когда был молодым врачом, я стал заведовать отделением. И ко мне в жаркий летний день пришла неадекватная какая-то женщина, которая куталась в платки, в шарфики. Мне хотелось что-то с себя снять, потому что жарко. А она вот все одевала на себя. Мерзла. Действительно, ей была проведена операция по удалению щитовидной железы, там по причине одной. И она забыла какое-то время, у нее то ли забыла принимать препараты заместительной терапии. И у нее вот очень быстро развилась деменция такая, но когда мы возобновили лечение, то память восстановилась. То есть вот второй слоган современный такого мира, медицины, вот первый слоган – это альцгеймеризация старения, а второй слоган – это деальцгеймеризация деменции. То есть надо понимать, что деменция во многих случаях может быть обратимой. Это может быть анемия, и патология щитовидной железы, и дефицит витамина В12. Но вот если перед вами человек, простой пример, пожилого возраста, и у него очень быстро начинается снижение памяти, то это не болезнь Альцгеймера, для которой характерен длительный период снижения памяти.
Длительное угасание.
Изменения, да.
Угу.
А если вот очень быстро меняется что-то, то значит нужно ставить диагноз. Вполне возможно, что это анемия или это патология щитовидной железы. То есть вот нужно понимать то, что бывают обратимые деменции. Но отвечая на ваш вопрос, вне зависимости от возраста, должна быть культура здоровья. То есть раз в год надо ходить к врачу и проходить, как это ни банально звучит, профилактические медицинские осмотры. И, в общем-то, как бы, да. Единственная проблема в том, что, к сожалению, вот в нашей системе системе здравоохранения у нас нет специалиста, который бы отвечал за деменцию. Потому что терапевты, к сожалению, у них эйджизм, они, у вас с памятью плохо, ну, почитайте свой паспорт, вам много лет, что вы хотите, у вас возраст. Невролог скажет, ну, у вас нет инсульта, нет, там, не знаю, боли в спине, еще чего-то, это не мое. Психиатр скажет, приходите, когда у вас окончательно вот, не будет
тогда
памяти.
Тогда вы совсем уже не будете помнить, да, кто вы, да,
абсолютно, где абсолютно. То есть в мире, конечно, деменцией занимается врач общей практики. Вот, да, он ставит этот диагноз при помощи специальных тестов, он занимается ведением этих пациентов, назначая специальные препараты. У нас деменцией не занимается никто. Поэтому у нас вот эта проблема. Плюс эйджизм в обществе. То есть у нас воспринимается пожилой человек, у тебя плохо с памятью, так и должно быть. Поэтому вот это какой-то огромный пласт работы. Это должна быть повестка дня в обществе, должны быть статьи в газетах, должны быть по телевизору передачи, должны быть вот такие просветительские разговоры, которые мы сейчас ведем. То есть это целая повестка дня, деменция. Она у нас на пороге. То есть в семьях, в жизни есть эти люди. И что с ними делать? Знаете, вот я как-то давал рецензию на одну книгу. Есть такой Аркадий Эйзлер, он в Австрии живет. Это семья, которая в конце 70-х уехала из Советского Союза, эмигрировала. И вот у него, у жены была болезнь Альцгеймера. Она ранняя, у нее до 60 лет это ранняя болезнь Альцгеймера. И все началось со странности. То есть она не могла вилку от пылесоса вставить в штепсель. И это вот агрессия сопровождалась. И вот этот Аркадий, мы с ним встречались, он наблюдал эту свою жену более 20 лет. И описывает, книга очень эмоциональная, он описывает, как вот у него протекала эта болезнь Альцгеймера. И в Австрии масса проблем. Ну, понимаете, и у нас масса проблем, связанных с деменцией. Но об этом надо говорить. То есть здесь проблема не только врачей, это проблема общества. То есть
стигматизация.
То есть люди должны понимать, что память – это вот, ну, с этим что-то нужно делать. Вот я тоже недавно в «Нью-Йорк Таймс» прочитал очень интересную статью о том, опыт. В одном офисе появился человек с болезнью Альцгеймера. И весь офис ему помогал, писал записки. Ну, вот он как бы держал это все по жизни. Вот, наверное, вы помните такой Тед Тёрнер, глава CNN. Он по телевизору недавно объявил, что у него деменция с тельцами Леви. Ну, есть такая разновидность деменции. Он по телевизору сказал. То есть это в этом
это
нет.
Кстати,
да, то есть в этом нет ничего постыдного. И мы.
Маргарет Тэтчер.
Маргарет Тэтчер была. То есть об этом знают. То есть нам нужно вот как-то, чтобы наше общество вот держало этих людей по жизни. То есть не выбрасывать их с работы, не, да, чтобы вот как-то вот им помогать, вот как-то вот. Так что у нас очень много впереди работы.
Ну, возможно, есть какие-то специальные.
Я бы немножко хотела сказать по поводу профилактики. Дело в том, что вот, как говорится, когнитивная, да, функция, есть понятие когнитивный резерв. То есть, собственно говоря, наш мозг имеет определенный запас, когда мы приходим в этот мир. У кого-то этот запас очень хороший, то есть он может изучать там 5-10 языков, он может оперировать, запоминать очень быстро там по полкниги. Кто-то немножко по-другому использует. И вот этот вот наш резерв, он с возрастом нам помогает и изучать что-то новое, и в ситуации какой-то болезни, например, травмы, справляться. Так вот этот когнитивный резерв поддерживает и правильное питание, к вопросу, да, и физическая активность, и обязательно эмоциональные контакты, и социализация. Это очень напрямую стимулирует нейрональные связи. И то есть здесь вопрос даже идет не столько, что мозг страдает на уровне структуры, на уровне анатомии, а именно функционально. Кроме того, активная действительно вот такая поддержка со стороны общества, как говорится, средиземноморская диета, регулярная сексуальная активность. То есть это на самом деле все напрямую действует, ну, естественно, положительные эмоции на стимуляцию этого когнитивного резерва. А действительно стигматизация общества с точки зрения возраста с одной стороны, с другой стороны увеличение пенсионного возраста, а всеобщее постарение населения к 30-му году продолжительность жизни будет не менее 75 лет, об этом все говорят. И на приеме у большинства докторов, естественно, и в обществе будут гораздо более пожилые люди. Ну, поэтому здесь понятие возраста, оно весьма условно. Очень многие сейчас, учитывая экономическую ситуацию, встают на ноги ближе только к 40 годам. Начинается нормально.
Мозг начинает стареть с 25, как мы знаем.
Ну, понятие старения, на самом деле, действительно, если мы поддерживаем на определенном уровне функционирования его, вот доказанный факт, что по уровню памяти Например, человек в возрасте 70 лет и человек в возрасте 30 лет, если нет нарушения, что такое нарушение? Нет нарушений в профессиональной, рабочей, в социальной жизни, в бытовой. Если нет никаких нарушений, то, например, дается одно и то же задание. Возможно, человек в 70 лет с меньшей скоростью его разберет, но выполнят они в итоге абсолютно одинаково его. То есть, если нет нарушений, вот это функционирование, оно остается, если поддерживает на определенном уровне. Ну, к вопросу о стигматизации. Мы помним, сколько было Ивану Сусанину лет? 28 лет. Глубокий старик в нашем представлении. Также можно перечислять про Евгения Онегина и возраст мамы Татьяны тоже где-то слегка за 30, в общем, в нашем представлении.
Поэтому, безусловно, сейчас уже границы раздвинулись. Давайте мы сейчас сделаем небольшую рекламную паузу, после нее продолжим.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Еще раз здравствуйте. Продолжаем нашу программу «Антиэйдж медицина. Есть ли возраст у памяти?». В гостях у нас Якушева Евгения, Ильинский Андрей. И говорим мы сегодня о памяти и о возрасте. Есть ли какие-то гендерные различия?
Ну, гендерные различия, конечно, у нас отмечаются не только внешне у мужчин и женщин, но на самом деле каждый представитель пола, он отличается тем или иным анатомическим и функциональным. Ну, разное представительство разных структур головного мозга, я не буду уточнять. Но вот у женщин больше анатомических связей, с одной стороны, межнейрональных, которые связывают структуры, и они более активно функционируют в некоторых структурах. Нельзя сказать, естественно, что кто-то умнее, кто-то нет. Просто на самом деле это делает женщин в определенных ситуациях более уязвимыми, например, в отношении болезни Альцгеймера. Но с другой стороны, научные данные говорят, что прием регулярной кофе, хорошего кофе в небольших дозах как раз спасает женщину, является профилактикой болезни Альцгеймера, но именно у женщин. Почему это происходит, не совсем понятно, но это так. Кроме того, мужчина, кстати, чаще и больше болеет цереброваскулярной патологией, инсульт, инфаркт и все остальное, что касается вот этих вещей. Помимо всего этого, надо сказать, что и развитие памяти, и вот это вот исполнительных функций, когда мы можем удержать, когда мы можем адекватно выдать информацию, оперировать ей, кстати, неравномерно развиваются до 12 лет, у девочек это быстрее происходит. А, к сожалению, в наших школах, мы не будем сейчас говорить про возраст, но тем не менее, в школах с 7 лет требования одинаковые и у мужчин, и у женщин, и к мальчикам, и к девочкам, к сожалению. Ну, это не совсем правильно. А вот с 12 лет абсолютно идет идентичное функционирование. Вот. И, собственно говоря, говоря о поддержании в этом плане, конечно, если мы пациентам, уже говорилось об этом, например, с гипертонической болезнью, видим наличие тех вещей, которые могут негативно повлиять на когнитивный резерв. Мы не только берем артериальную гипертензию, ожирение и так далее, то есть данные, что даже если, например, в 25-30 лет периодически поднимается давление, и мы с ним ничего не делаем, то через 10-15 лет развиваются те умеренные нарушения, когда мы не можем найти очки, не можем найти книжку, ключи и так далее. То есть на самом деле любой доктор, любой специальности, если этот видит фактор и что-то делает в этом направлении, направляет к доктору, объясняет необходимость, то таким образом он является и влияет прямо на профилактику дальнейших нарушений. А это крайне важно на уровне общества.
Да, да, согласна со мной? Абсолютно. Хочу поддержать коллегу, потому что вот вы говорите о школах, да, и вот хочу вас поддержать очень, очень сильно. Я недавно читал лекцию для студентов первого курса и спросил у них, как вы питаетесь? Ну, понятно, студенты, каша там, кто как. Я говорю, слушайте, у вас такая столовая хорошая, такие овощи и фрукты замечательные. Они так удивились, что их надо кушать для здоровья.
Овощи и фрукты?
Овощи и фрукты. То есть в школе никто не объяснил. Кстати, это имеет отношение к профилактике болезни Альцгеймера. Есть такое понятие антиальцгеймера. альцгеймеровская диета. Это когда человек, вот, кстати, все послушайте, наши зрители, вот вы сели у себя в офисе, бутерброд там, и кофе перекусить, надо обязательно любой прием пищи сопровождать чем-то зеленым хрустящим. То есть вот вы скушали бутерброд с кофе, обязательно заешьте яблоком.
Антиоксидантная такая терапия.
Да.
Сельдереем, огурцом, неважно. Вот. Или все-таки фрукты.
Я люблю такой слоган: красное, желтое, зеленое, хрустящее. Так. То есть это свежие овощи и фрукты, любые. Почему хрустящие? Потому что это клетчатка, которая очень нужна. А вот красное, желтое, зеленое – это витамин Е, который вот является хорошим фактором профилактики атеросклероза. Угу. То есть в день надо съедать 0,5 кило красного, желтого, зеленого, хрустящего. Это первый тип профилактики болезни Альцгеймера – питание. Второе – это движение. Мы уже говорили, 150 минут в неделю. Третий кит, вот это очень все просто, надо нагружать мозг, а информация поступает к нам в мозг, например, через орган зрения. И если у человека плохие очки, вот плохо подобраны, или, например, у него близорукость, а очков нет, значит, в мозг поступает меньше информации, чем надо. Поэтому, вот, казалось бы, очень просто, ну, подберите очки, если у вас плохое зрение.
То есть, правильно ли я вас понимаю,
что
если профилактика, у человека падает зрение,
да,
а он с этим борется своими собственными силами, не подбирая себе очки,
да,
то это влияет на его память?
Влияет, потому что меньше информации поступает в мозг. Если у него хорошие очки, то он будет читать больше, он будет больше видеть там в телевизоре.
Соответственно, нейронные связи будут быстрее формироваться, он будет…
Да, больше информации, соответственно, у него… Да. Если, то есть очки – это как бы более распространенная, ну, менее распространенная вещь, но все-таки с возрастом снижается слух.
Угу.
То есть надо подбирать слуховые аппараты, потому что это еще информация, которая поступает к нам через вот орган слуха. Так что если есть снижение зрения или слуха, это фактор риска развития деменции. Следующая вещь, очень важная профилактика, это все-таки ожирение, абдоминальное ожирение.
Угу.
То есть если оно есть, то это фактор риска развития деменции. А вот это ожирение, оно обычно сопряжено с нарушением обмена холестерина, с нарушением уровня глюкозы. То есть вот это все надо определять каждый год. И мерить обязательно давление. Вот, кстати, нас учили, когда я учился в институте, нас учили, что болезнь Альцгеймера, ее нельзя предотвратить. Нет, сейчас появились данные, это хорошие новости, что все-таки ее можно предотвратить, ее можно профилактировать. Во всяком случае…
Или значительно замедлить ее начало и дальнейшее развитие.
Да, это так. А вот как это сделать, я сказал, то есть можно буквально на пальцах одной руки. Ну, вот это так упрощенно, но еще
это
высыпаться.
Это должно быть образом жизни.
Образом жизни.
Угу.
Но люди об этом должны знать.
Сейчас про сон очень много разных версий ходит. Кто-то говорит 6 часов, кто-то 7, кто-то 8. Есть ли какая-то действительно минимальный, максимальный разбег по времени?
Ну, знаете, это все достаточно индивидуально. Вот, мне очень нравится вот это голуби и не голуби, а совы
и жаворонки.
На самом деле истинных сов и истинных жаворонков только 5%. Основная масса – это голуби. То есть, например, вот есть человек, который вот работает, ему надо рано приходить на работу, ну, например, к 7 утра. Соответственно, он превращается под влиянием обстоятельств в жаворонка, потому что ему надо раньше лечь спать, соответственно, раньше подняться. Но как только он меняет работу, ему, например, надо к 12, он с такой же легкостью превратится в сову.
Mm-hmm.
Поэтому здесь все индивидуально. Есть люди долго спящие, коротко спящие. Вот, мне очень нравится был такой музыкант Вячеслав Ростропович. Да, он спал действительно по 6 часов, и когда у него ему задавали вопрос.
Он уникальный, конечно, на самом деле. Да.
И когда ему задавали вопрос: вот вы так мало спите, mm-hmm. а вот вы высыпаетесь, а он отвечал: я высыпаюсь, потому что я сплю очень крепко, потому что у меня чистая совесть. Вот у меня такое было. Вот это да.
То есть важно не количество, а качество сна.
Качество сна. И, ну, что более важно, конечно, есть нарушение сна определенное. Вот храп. Вот, храп, есть такое понятие, синдром обструктивных апноэ во время сна. Это когда очень громкий такой храп. И это бывает на фоне ожирения, на фоне повышенного давления. То есть вот если есть такой храп, то надо обращаться к врачу, чтобы лечить болезни, которые его вызывают.
Вообще, мне очень нравится, когда смотрят на пациента, особенно пациента с возрастом, после 60 лет, и вот у него такой список заболеваний, список препаратов, Есть такая четкая позиция на Западе и у нас, что мы в основном корректируем в данный момент наиболее актуальное. И наша задача не вылечить все заболевания, не стараться вообще все откорректировать. Основное, что может действительно повлиять на прогрессирование, и то, что влияет на качество жизни. И на самом деле качество жизни определяют, ну, весьма различные факторы. Не обязательно, знаете, самое интересное, что действительно по поводу нарушения памяти, когнитивных функций, когда посмотрели пациентов после инсульта, огромную выборку, достаточно там 2500 человек, через 5 лет, то их дезадаптировали и снижали качество жизни не двигательные нарушения, не речевые, а когнитивные нарушения, депрессивные. Вот эти два фактора. И на самом деле на это как раз не обращали внимания ни доктора в тот момент, ни исследователи. Поэтому у любого человека и любой доктор, ну, мне повезло с учителями, которые объясняли, что, в общем-то, неврологи – это не узконаправленные доктора, которые только занимаются этим, и в том числе и деменцией, и другими вещами, и параллельно коммуницируют со многими. Так вот, нужно обращать на многие факторы. И когда пациент первый садится на прием, естественно, мы задаем вопрос, что больше всего вам мешает качественно себя чувствовать? Я очень часто задаю этот вопрос. Вот 2-3 причины. У него может быть масса всяких жалоб, проблем, но основные причины. И как раз по поводу сна, если человек свежий, чувствует себя со свежей головой, он может спать и 3, и 5 часов, и 10. Вопрос его качества и состояния после этого.
Ой, вы знаете, я так хочу вас поддержать, особенно насчет лекарств, потому что сейчас это вообще тренд.
Полипрагмазия.
Полипрагмазия, и даже появилось такое слово, вот по-английски это звучит deprescribing, ну, если перевести на русский язык, это врач должен осматривать человека, он должен провести ревизию лекарственной терапии, какие таблетки он пьет. И вот мы говорим, что цель гериатра, осмотра гериатра, это не назначить лекарства, а их отменить. То есть должны быть действительно только те препараты, которые влияют
на его активное функционирование.
На его на прогноз. Вот, на, вот скажем, если есть повышенное давление, ну никуда ты от этого не денешься, надо каждый день принимать препараты для снижения давления до целевых значений. Ну, целевое значение, условно говоря, это выше, чем ниже, чем 140 и 90 миллиметров ртутного столба. Вот у нас пока такие вот величины. И, ну, надо каждый день принимать таблетки. Почему? Потому что повышенное давление – это не болезнь цифр, а это риск развития той же деменции, сосудистой деменции. Поэтому надо обязательно каждый день принимать таблетки, каждый день для снижения вот этого. Но если, например, заболел сустав, то вовсе не обязательно сразу идти в аптеку и там какие-то обезболивающие препараты принимать. Надо вот стараться обходиться какими-то местными методами. И то, что мы называем терапевтическая среда. Ну, например, вот я когда первый раз оказался за границей, это еще была Германская Демократическая Республика. Меня поразило, сколько там людей ходят с какими-то лангетами, с какими-то тростями, на колясках, такими вот. Это вот и есть. Вот, допустим, болит сустав, но не надо обезболивать. Обезболивающие препараты, лучше взять росточку и какое-то время с ней походить, чтобы разгрузить вот этот сустав. Да? То есть вот это вот и есть вот такая среда, которая… Или если, допустим, вот женщина, ну вот болят колени, но надо, может быть, отказаться от высоких каблуков и как-то по-другому обувь свою перепрограммировать, и можно выглядеть очень стильно и очень интересно.
А злоупотребление нестероидным противовоспалительным, кстати, влияет на память в том числе?
На память в том числе.
Очень многие препараты.
Да. То есть вот эти вот вещи, вот какая это разумная такая, знаете, жизнь вот должна быть. Ну, не надо гнаться, это к контейджу имеет отношение, не надо гнаться, может быть, за модой и вот на каблуках как-то 3000 метров над уровнем моря идти, если у тебя болят тазобедренные суставы. Может быть, лучше как-то вот какие-то красивые стильные там тапочки, ну, условно говоря, и как-то по-другому это будет, и для здоровья самое главное будет лучше.
Может быть, стоит раз в год или два раза в год проводить какую-то профилактику ноотропными средствами?
Ну, не всегда ноотропные средства показаны. Нужно подбирать слово ноотропное, оно включает или там цитопротекторы, нейропротекторы. Дело в том, что нужно смотреть, на что действительно влияет у этого человека, и действительно, может быть, ревизию препаратов осуществлять, поскольку некоторые препараты напрямую действуют на снижение памяти. Но мне бы очень хотелось еще сказать вот на уровне таком популяционном, что люди с возрастом очень часто, оказываясь на пенсии, они прекращают какую-то активную жизнь. Они почему-то не ходят, там, не знаю, ну, не то что в гости, но в театры, на выставки. Да. И я очень многим, кстати, пациентам, которым там более 60 лет, просто в качестве лечебной рекомендации вторым и третьим пунктом просто мы с ними обсуждаем, что мы можем. Потому что очень часто есть такая позиция, что уже ну, вроде неудобно, да мне я уже в возрасте. Очень многих призывают действительно вот активно социализироваться, поскольку это напрямую влияет и на уровень болевых синдромов, и на уровень вообще и памяти, и функционирования, и качества жизни. И мне кажется, каждый доктор в любой специальности должен обязательно не просто говорить, что назначить и как и чего, но также это очень важный фактор. Вплоть до того, я некоторым пациентам советую и просмотр каких-то фильмов, просмотр, поход на какие-то выставки, на какие-то спектакли, конечно. И на самом деле это действительно очень положительный момент.
Да, без этого, это очень грамотно. Но я бы хотел, знаете, вот еще о чем сказать. Вот возникает вопрос, вот как дифференцировать вот это снижение памяти доброкачественное или все-таки какие-то проблемы, которые нуждаются в углубленном осмотре, диагностике и так далее. Есть очень простой тест такой вот, тест рисования часов называется. Это такая классика. Очень, вот,
это уже при запущенных, конечно, таких стадиях.
Вы знаете…
Мне больше монреальски нравится.
Ну, вот тест рисования часов, он просто проще вот для наших слушателей, да? Берете ручку, лист бумаги, рисуете круг, циферблат, ставите в центре точку, это как для часов, для стрелок. Дальше размечаете вот этот вот циферблат цифрами и рисуете, ну, скажем, 10 минут 12-го. И что мы наблюдаем? Что люди, которые в жизни, казалось бы, нормально себя ведут и все, они не могут выполнить вот этот тест рисования часов. Понимаете, как, мы, как в жизни построена наша, вот, наша жизнь? Мы все-таки живем как часы. Mm-hmm. То есть у нас завтрак, кофе, потом машина или там у кого-то транспорт, работа, один и тот же набор манипуляций. А как вот эта деменция проявляется? Когда что-то возникает, что человека вынуждает вот выходить из этого ежедневного круга, и вот его как бы это вышибает, и он начинает, не знает, как себя вести, не знает, как реагировать. Вот этот тест рисования часов – это вот такая вот как бы вышибалка своего рода, которая позволяет вот определить, вот, есть у него проблемы с, вот, с когнитивным расстройством или нет. Мы когда проводим занятия, вот у нас читаем лекции, мы иногда вот так для…
А в чем сложность в этом тесте?
А вот сложность в том, что человек не может его сделать.
Не могут нарисовать время,
не могут
правильно нарисовать стрелки.
Они не могут расположить правильно, во-первых, цифры. Если они, например, могут нарисовать 3 часа двумя стрелками, то уже 10 минут пятого уже сложно. То есть это вот как бы следующий, более такой тонкий. То есть 3 часа. Задача их не только расположить циферблат, но и нарисовать стрелку большую-маленькую. Там на самом деле нарушение определенных связей. Но вот я хотела дополнить, и без рисования часов очень часто бывает, когда приводят родственники и говорят, бабушка стала странной. И вот мы разговариваем с бабушкой абсолютно спокойно. И тут я задаю вопрос, что вы ели на завтрак? Тут растерянность возникает. Я говорю, так люблю читать, я говорю, что вы сейчас читаете? И она не может сказать, что она читает. Хотя она читает вот каждый день эту книжку. То есть вот это вот такая вот достаточно четкая совершенно…
Вот это и есть эти странности.
Но на самом деле с тестом рисования часов нужно много как бы, компонентов смотреть, поскольку вот в моей практике были пациенты, которые в эмоциональной ситуации, например, доктор резко зашел, не глядя на пациента, дал ему бумагу, рисуй часы. Пациентка только присела, и уже надо рисовать. Она настолько распоряжалась, она не смогла нарисовать. Был поставлен диагноз, назначена терапия, с этой терапией она ко мне пришла.
Слушайте.
Естественно, речь даже не шла ни о какой деменции, там был совершенно другой случай, но вот она такая была эмоциональная. Это то, почему нельзя пациентам сразу же мерить, например, артериальное давление, когда они только садятся на прием.
Это да, слушайте, у нас такой мир сейчас интересный, и нельзя это тест рисования часов, но это такой, знаете, общий. Людям в возрасте до 20 лет. Почему? Потому что они не знают, что такое циферблат. Они уже пользуются вот время.
Электронными часами.
Электронными часами. Так что, кстати, еще одна большая проблема такая вот, да, это проблема одиночества. Вот я почему мы так заговорили об вот вы, да, говорили о том, что важна социализация.
Очень важно.
И вот этот электронный мир нынешний, он приводит к одиночеству. То есть одиночество на 70%, когда у человека есть чувство одиночества, повышает риск развития деменции на 70%. Почему это происходит? Потому что вот этот электронный мир, он как бы часто нас лишает живого общения. Ну, представьте, если раньше человек...
Эмоционального. Эмпатии.
Да, вот если раньше человек должен был, пенсионер, например, пойти получить пенсию, он одевался, потом шел там в сберкассу, там очередь, там кассир, весело.
Ну, вот смысл в его действиях. Плюс еще эмоциональный отклик
от тех действий, которые он общался с людьми. А сейчас он идет в банкомат и общается с машиной. Поэтому, понимаете, вот это вот какая-то вот эта проблема одиночества, вот много об этом говорят сейчас, нас, конечно, это беспокоит.
На самом деле имеет смысл действительно на уровне районов, может быть, создавать какие-то вот такие мини-программы, где действительно люди могли приходить, разговаривать, общаться, это важно.
У нас такие проекты сейчас есть, вот даже в Москве.
Вот. Ну, сейчас проект «Активное долголетие», он же прекрасно развивается, да, и обучение... пожилых людей.
Ну, это, знаете, это такая, я бы сказал, вершина айсберга, потому что этот проект, он очень хороший, но он в основном ориентирован на тех людей, которые без того мобильны, без того могут ходить в театр или еще куда-то. Конечно, наша задача сейчас охватить, ведь старость-то по-разному наступает, и тех людей, которые лежат дома, и тех людей, которые на колясках передвигаются, и тех, которые там на костылях, то есть вот это вот. У старости такое, знаете, вот мне понравилось, я как-то прочитал в Великобритании, там был конкурс для детей, почувствуйте себя 100-летним, то есть подберите одежду, как будто бы вам 100 лет. Представляете? И они там подбирали, вот эти дети, я видел фотографии, подбирали трости, подбирали какие-то обувь специфическую вот такую. И знаете, это очень правильно, потому что в развитых странах, мне нравится это, каждый третий ребенок, который родился в 2012 году, доживет до 100 лет. И это касается нас тоже. И надо к этому быть готовым. Понимаете, вот мы еще на этапе какого-то исключения вот этих пожилых людей из жизни, да, а уж там мода старик. Вот знаете, мне еще нравится, вот говоря о проблеме активного долголетия, сейчас хоть появились билборды, где такие вот, бодрые пожилые люди, это хоть какой-то прорыв в том, что мы живем в мире вот визуального молодого гетто. Что это такое? Откройте любой журнал, телепрограмму. Все фото до 20 лет. А или если это какой-то возраст более старше, то это обязательно заретушированное там лицо чем-то, чтобы, не дай бог, не было морщин, не дай бог, не было седины. А что в этом стыдного? То есть это нормальный вот, этап развития человека. Понимаете? Так что вот
а мы берем этот этап и выбрасываем.
А мы его выбрасываем.
Поэтому, тем самым формируя общественное мнение.
Формируя общественное мнение, но надо думать о будущем, потому что мы уже, вот в прошлом году, по-моему, министр здравоохранения говорил, что зарегистрирована самая высокая продолжительность жизни в России за все годы наблюдений. И продолжительность жизни будет увеличиваться. И этих людей, которые будут появляться все больше, больше и больше, их надо вовлекать в общество.
Давайте, у нас осталось 2 минуты до конца эфира, давайте озвучим основные моменты, на которые бы хотелось обратить внимание наших зрителей и слушателей. Это активный образ жизни.
Это обязательно овощи, фрукты, это 150 минут в неделю движений, это обязательно высыпаться, обязательно быть в обществе.
Позитивные контакты, и, конечно, думаю, что и людям быть терпимее к людям с возрастом, людям, которые, может быть, не совсем здоровы, и с одной стороны, а с другой стороны, врачам, безусловно, стараться максимально способствовать, может быть, профилактике вот таких вот дальнейшего прогрессирования в той же памяти, тех же других нарушений, и стараться быть терпимее к людям, может быть, с возрастом и людям с такими заболеваниями, у которых проблема возникает с памятью. Я думаю, что от этого выиграет только общество, и мы с вами.
Ну и вообще позитива. Какие наши годы?
Диагностика.
Диагностика?
На что нужно обратить внимание во время диагностики?
Ну, ходить к врачам. Обязательно, потому что память – это комплексная проблема. Это и глюкоза, это и ожирение, это и холестерин, и повышенное давление. То есть обязательно раз в год ходить на профилактический осмотр.
Да, собственно говоря, но проблема памяти, это обычно обращаются ведь к терапевтам и к врачам общей практики. Возможно, имеет смысл как-то более активно работать с ними и объяснять, как, чего, на что обращать внимание, какие-то скрининговые алгоритмы, хотя они, в общем-то, есть. Ну, просто я еще раз говорю, врачам более, что ли, внимательно, потому что не пропусти, все же это, наверное, первая заповедь, да, как и не навреди для врача.
Ну и важно понимать, вот это очень важно, что возраст и память, они
не тождественны,
можно даже до 100 лет и дольше и иметь хорошую память. Поэтому память – это вообще проявление общего здоровья. Поэтому надо следить за своим здоровьем, это вот это и есть следить за своей памятью.
Спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию. Спасибо за такую интересную беседу, а за те советы, которые мы сегодня услышали вместе со зрителями и слушателями. Напоминаю, что в гостях у нас была Якушева Евгения и Ильницкий Андрей. С вами была я, Елена Женина, и до новых встреч в эфире. До свидания. Thank you.